Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе за драгоценный Дух Святой. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже доступны каждому из нас лично. Мы верим, Иисус, что Духом Твоим мы уже благословлены. Спасибо Тебе за Дух Святой. И мы просим Тебя, Иисус, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Пусть каждый слушающий этот материал силою Твоего Святого Духа будет свободен от всякого бремени и ярма, суеты и невежества во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе за помазание Духа премудрости и откровения. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас могущественно Духом Твоим проливается свет на всякую тьму, и душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. И мы ожидаем, что никто из слушающих сегодняшний материал не останется прежним. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа и силы. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа проливается свет и уходит тьма во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за каждого человека, который будет слушать этот материал. И спасибо Тебе за ту мудрость, которая прямо сейчас сверхъестественно снисходит на душу каждого слушающего. Я прошу также, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это благословенное время, за действие Твоего Духа и силы. Мы ожидаем, Иисус, мы ожидаем, что мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, и Ты, уже начавший в нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за могущественный Дух Твой, который прямо сейчас поднялся в духе каждого из нас, помазал нас, и мы не останемся прежними. Мы ожидаем сверхъестественное, могущественное действие Твоего Духа в нашей душе во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, сегодня по счету у нас с вами четвертая встреча, и мы продолжаем рассматривать тему, связанную с верой и водительством Духа Святого. Давайте я очень коротко обозначу, по какой причине вообще существует этот материал. По причине возникновения крайности. Крайности. Давайте я вам обозначу вообще, откуда берут свои ноги крайности. Мудрость земная, душевная, бесовская всегда формирует крайности. Так как когда есть крайности, нет баланса. Крайности – это когда человек может увлечься одним, оставляя второе. Дело в том, что в Духе Божьем нет крайности. Дух Божий дает мудрость, чтобы приходила вся полнота, а не кусочек чего-то. Вот почему есть такой термин, как полное Евангелие. Возможно, вы никогда об этом термине не задумывались, но этот термин формирует вокруг себя много конфликтов. Потому что кто-то говорит, что Евангелие не может быть полным, потому что Иисус пришел для того, чтобы только в какой-то одной сфере пришел Бог. Остальные сферы Он не трогает. Кто-то говорит, нет. Мы полного Евангелия, значит, Иисус пришел в каждую сферу, и, в общем, люди между собой выясняют. Конечно, Иисус пришел и принес полное Евангелие, то есть Бог пришел в каждую сферу человеческой жизни, просто определенная группа людей в своем собрании решили, что эти сферы мы трогать не будем, мы их оставляем. Подождите, кого вы их оставляете? Если вы их не пускаете туда Бога в своей жизни, вы оставляете их кому-то другому. Поэтому крайности всегда существовали там, где присутствовал мудрость земная, душевная, бесовская. Я не буду говорить дьявол, не буду говорить религия. Я буду более мягче и больше с милостью. Мудрость земная, душевная, бесовская. В настоящем материале мы с вами устраняем крайность с целью для того, чтобы эффективна была и вера, и водительство Духа Святого. Потому что вера в ее практике не отменяет водительство Духа Святого. А водительство Духа Святого ни в коем случае не заменяет веру. Они вообще изначально всегда шли вместе. Отделили их уже вследствие недостаточно обновленного ума. Так как для раба, допустим, для рабского мышления, гораздо проще нажимать кнопку, чем кого-то слушать. Поэтому после рождения свыше недостаток мудрости Божией при наличии мудрости земной создал определенную крайность. О, вера! Теперь мы верой будем получать все, что нам надо. И в целом стали применять. Я не говорю, вера действительно, она вас готова восполнить все ваши нужды. Но помните, что вера – это не кнопка на спине у Бога, где вы нажимаете, даете ему указание, и он делает то, что вы говорите ему делать. Вера, в первую очередь, это инструмент, посредством которого вы достигаете коммуникации или общения. То есть вера предполагает общение, а не просто вы даете указания. Поэтому само применение веры всегда предполагает, что как только вы ее применяете, следующий шаг – диалог. Обязательный диалог. То есть вера не является тем, что вы сказали и оставили. Нет. И я хочу обозначить некоторые основные тезисы по нашей второй встрече, где мы как раз вот этот баланс приводили, устраняя определенные крайности. Мы говорили об этом, исходя из тех обетований, которые есть в Завете у каждого из нас. И я прочитаю эти тезисы. Обетования рассматривают как Божью кнопку, нажимая которую, надо ожидать осуществления результата, а не водительства, давшего обетование. То есть это такая крайность. Следующий тезис. Не рассматривайте саму молитву как ответ на вашу просьбу. Я уже помолился. Рассматривайте молитву как соединение с тем, кто ответит на вашу просьбу. То есть каждое Божье обетование – это определенный дар. Дар Божий, данный нам для возможности соединиться с тем, кто проявляет нам милость. По вере, чтобы было по милости. В первую очередь, обетование открывает Божье благоволение. А Бог проявляет нам милость, потому действие Божие в отношении людей на земле всегда связано с милостью. Уберите милость, и ничего не будет. Но по вере, чтобы было по милости. Обетование дает нам возможность иметь веру Богу в этом вопросе. А вера открывает доступ к милости, на основании которой действует Бог по отношению к нам. Поэтому действия Божие всегда являются той частью, которая становится нам доступна через веру. Уберите веру, уберите милость, а ничего нету. Но если вы применили веру, и теперь по милости Божией начинаете строить с Богом отношения, то теперь будет диалог. Милость всегда предполагает диалог, то есть с вами будут общаться по милости. И об этом мы тоже говорили. Следующий тезис. Применение веры на основании обетований не отменяет принципы Царства Божьего, а наоборот приводит их в действие. Тоже очень важный момент, потому что по какой-то причине рожденные свыше считают, что после того, как вы помолились, все происходит само по себе. Нет, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Есть правила Царства Божьего. Поэтому вера не отменяет принципы и Царство Божьего. Следующий момент, который я отмечу из нашей второй встречи. Ответы на молитву будут результатом совместных действий того, кто сеет семя веры, молитва, и того, кто обещал, что даст с этого семени, с этой молитвы урожай. Всегда есть взаимодействие. И завершающий тезис по нашей второй встрече, что как только совершена молитва, и обетование веры сказано вслух с верой, применившему обетование необходимо сразу ожидать указания от Духа Святого. Вот такие простые моменты мы с вами обозначили. Вы хотите сказать, брат Олег, что как только я помолился о чем-то, следующее, что мне нужно ожидать, что он начнет со мной говорить, конечно. Если вы укрепитесь в этой простой истине, то вы поймете, что каждая ваша молитва – это предмет для диалога. На сегодняшний день по разным причинам, и я в том числе в свое время когда-то молился, я молился и просто считал, что молитвы достаточно, Бог сам там дальше разберется. И я просто устал от некоторых молитв. Устал молиться, потому что, знаете как, ну зачем молиться, если по сути дела ты ничего не видишь, чтобы что-то происходило. Год молишься, ничего не происходит. 2 года промолишься, ничего не происходит. Утешайся тем, что что-то происходит, но ничего не происходит, но утешайся тем, что, возможно, что-то происходит. О, точно, воробей уже не в ту сторону полетел. Значит, что-то происходит. Всегда можно придумать, что что-то происходит. Но на самом деле я реально осознавал, что ничего не происходит по тем молитвам, которые совершал я. На то время я не придавал особому это значение. Потому что я больше как занимался какими-то другими вопросами, которые возникали, я не придавал этому времени. Потом, знаете, когда уже приходит определенная усталость от собственных же молитв, начинаешь в определенных вещах задумываться. Сейчас я имею уже глубокое понимание, что как только я помолился, Дух Божий сразу стал вести со мной диалог на предмет того, как привести меня к ответу на мою молитву. Но кто его слушал? Его никто не слушал. Я ж помолился. Дальше это уже не мой вопрос. А оказывается, дальше это как раз и мой вопрос. Потому что я попросил его участвовать, слышите? Обетования были, да. Но через обетование я имел возможность прийти к нему. Но я ж-то пришел к нему. Я ж пришел, попросил его, правильно? И он говорит, хорошо, только куда ты побежал? Это ж тебе надо. И это, конечно, внесло уже потом определенный свет. Я понял, что как только я о чем-то молюсь, следующий, ожидай, что начинают поступать изменения, коррективы, дополнения, то есть регулировка. Я понял, что каждая молитва с просьбой – это перемены, это наставление, это изменения, это даже если надо и обличение, поверьте, это точно. В определенных случаях обличение приходит в первую очередь. Почему? Потому что при том бардачке или при том завале, который есть, ответить на твою молитву невозможно. Поэтому вначале наведем порядочек, а то все остальное приложится. Прилагаемое. Поэтому я хочу, чтобы вы это зафиксировали. Что как только вы о чем-то просите, а частенько мне говорят, брат Олег, вот я помолился на основании Слова Божьего, спасешься ты и весь дом твой. Я помолился, но уже прошло 5 лет, и я не вижу, чтобы кто-то спасался в моем доме. Я спрашиваю, подождите, а когда вы помолились, спасешься ты и весь дом твой, что он сказал вам делать? Но как такое может быть? Он пообещал, что спасет весь ваш дом. При этом ничего вам не говорит, что вам делать для того, чтобы реализовалось спасение. Так не бывает. Поэтому как только вы вложили в свои уста, спасешься ты и весь дом твой, и стали благодарить, он тут же дает шаги, которые станут основанием для действия силы по спасению всех в вашем доме. Брат Олег, подождите, так при такой постановке они очень быстро могут спастись? Ну, конечно, очень быстро могут спастись. Но эта стратегия, это взаимодействие. Оно не само по себе реализуется. Бывают такие ситуации, когда человек молится за спасение другого человека, и Бог говорит, купи ему Библию. Он покупает ему Библию, дарит ему Библию, тот кидает в него Библию. Он снова продолжает молиться, купи снова ему Библию. Он снова покупает, тот снова его кидает. Послушайте, вера без соответствующих ей действий бесполезна или неэффективна. Брат Олег, а если он еще третий раз? Тогда коли? Вы делаете то, что вам сказано, а Бог делает то, что он пообещал. Поэтому каждый делает свою часть. Мы с вами продолжаем дальше рассматривать тему, связанную с верой и водительством Духа Святого. Начиная с третьего урока, с третьей встречи, мы стали рассматривать разные примеры. Примеры, в которых открываются как крайности, как и недостаток внимания. Но я еще раз хочу обозначить. Вера, которую чаще всего рассматривают через исповедание обетований, всегда приводит к действию обещавшего. Если вы помолились и просто в фокусе держите исповедание, но не обещавшего, то есть огромная вероятность, что вы придете к разочарованию. Я придерживаюсь исповедания тоже, я тоже исповедую. Но когда я исповедую, в атмосфере исповедания я всегда слушаю, что он скажет делать. То есть для меня любое исповедание – это своего рода, знаете, формирование атмосферы. То есть я исповедую не быстро, спокойно, слушая, что происходит в моем духе. Потому что каждое исповедание, оно своего рода, знаете, как богодухновенное слово, создает определенную атмосферу в моем духе. И когда я исповедую, оно даже отлунивается как-то так своеобразно в зависимости от обетования. Каждое слово Божие живо и действенно. И когда вы вкладываете его в свое сердце, оно живое и действенно начинает производить определенную живую работу. Особенно, если вы работаете с обетованием. Хорошо. Итак, сегодня мы продолжим с вами рассматривать примеры, и как мы уже на прошлой встрече говорили, сегодня мы больше затронем библейские примеры, потому что на прошлой встрече я больше брал примеров как из своей жизни, так и из разных ситуаций, а сегодня мы рассмотрим библейские примеры, именно библейские. И первый пример мы возьмем из событий, связанных с царем Давидом, Удивительная история, мы ее также будем проецировать на нас, рассматривая определенную мудрость. Эту историю мы возьмем из первой царств, первой книги царств, 23 глава, начнем с первого стиха. Читаю. И по ходу мы будем уже с вами развивать события. «И известили Давида, говоря, вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумна или склады». Да, по всей видимости, в Кииле находились склады, которые в какой-то степени принадлежали Давиду. Или, возможно, на этих складах находилась какая-то собственность, которая принадлежала Давиду. Возникает вопрос. Слушайте сейчас внимательно. Люди, которые были в Кииле, нуждались в помощи Давида? Ну, конечно, иначе бы его не проинформировали. Знаете, когда я читаю эту историю, я сразу вспоминаю слова, которые говорились Иисусу: «Лазарь болен, приди». Вот здесь примерно та же самая картина. Его информируют. Но не то, что информируют, его просят о помощи. Следующий вопрос. Давид знал о том, что этим людям нужна помощь? Конечно, знал, потому что его уже проинформировали. Нападение филистимлян мы можем рассматривать как проблему? Можем рассматривать как проблему. У Давида были обетования, которые гарантировали ему защиту Божию, как потомку Авраама? Конечно, конечно. То есть, что касается Давида, он знал, что там происходит, и у него были обетования, на основании которых он мог начать действовать. То есть, Давид бы мог сказать: «Слава Богу! Отец мой Авраам имел защиту Божию, и я прямо сейчас принимаю, что защита Божия, как про отца моего Авраама, да сходит на меня, Господь моя защита». И все, и что мог дальше делать? И с этим словом в своих устах пойти и действовать, как часто всего и принимают наши дети Божии так. Они сразу берут стих из Писания и вперед. Мог так сделать Давид? Конечно, мог сделать. Он знал, что он помазанник Божий, у него есть обетование о защите Божией, он мог сразу вложить обетование Божие в свои уста, и сразу на основании этого обетования действовать. Давайте посмотрим, что делает Давид в этой ситуации. Потому что это яркий пример того, как действовать, какая бы ни была проблема. Давайте я здесь немножко остановлюсь. Одна из основных наших особенностей, я имею в виду наших с вами, что мы дети живого Бога. То есть наш Бог является нашим отцом. И особенность нашего Отца, как и нашего Бога, в том, что каждое слово, которое выходит из Его уст, обладает силой, властью и могуществом исполнить то, что оно говорит. То есть одна из наших особенностей с вами, что мы имеем возможность иметь слово, для которого нет препятствий. Давайте, я хочу, чтобы вы это поняли. Представьте, что я знаю, что все, что выйдет из уст Даши, обладает властью и могуществом изменить все то, в отношении чего оно сказано. О, ее слова могущественны. Скажите, это будет сокровище на самом деле? Сокровищем будут мои отношения с ней, потому что мне доступно это слово. Представьте себе, что возникает какая-то проблема. И мне доступно могущественное слово. Что мне нужно будет? Пойти просто получить слово. Слышите? Потому что слово обладает властью и могуществом изменить то, для чего оно говорится. Давид знал это. Давид знал, что он состоит в завете с Богом, от которого все, что нужно, это получить что? Слово. Давид знал, что идти сражаться с кем-либо без слова – это эксперимент. Шансов, а может быть, и вообще нет. Поэтому Давид, имея определенную мудрость взаимоотношений по завету, понимал, что можно пойти и гарантированно одержать победу. Но для этого нужно слово от Бога. А можно попробовать пойти и одержать победу, только взять свои уста обетования. И просто с обетованием идти, и ну, а вдруг получится, а вдруг не получится. Поэтому Давид, даже имея обетование, не стал экспериментировать, вкладывая в свои уста Божие обетование и идти туда. Давид в первую очередь пошел поговорить с живым Богом, с которым он состоит в завете. Как вам такой подход? Это человек, нерожденный свыше. Он понимал, что очень важно поговорить с тем, с кем ты в завете, даже если ты имеешь обетование. Слышите? Брат говорит, ну, у меня есть обетование, зачем мне идти с ним разговаривать? Вот как раз на основании обетования и поговорите с ним. Вот как раз тем более у тебя есть возможность прийти и сказать, Господь, ты сказал, а не ты сказал, я побежал. Поэтому Давид, имея обетование, на основании, я верю, этих обетований, пришел к Богу. Давид знал, что слово, которое выйдет из уст Божьих, когда оно выйдет, все. Слышите, все. Вопрос закрыт. Неважно, какая там армия. Если пришло слово, и у вас есть слово от Бога, то Бог бодрствует над словом своим. Бог послал свое слово и исцелил их. Давайте посмотрим, что делает Давид. «И вопросил Давид Господа». Подожди, Давид, ну что ты не понимаешь, что они нуждаются в твоей помощи? «И вопросил Давид Господа, говоря...» Слушайте, послушайте вопрос. «Идти ли мне, и поражу ли я филистимлян?» «Идти ли мне, и поражу ли я филистимлян?» Послушайте. Люди нуждались в помощи? Да. Люди нуждались в поддержке? Да. Зачем, Давид, ты это спрашиваешь? Неужели ты думаешь, что Бог не хочет этого? Послушай, вопрос не в том, хочет, не хочет. Нужно что? Слово. Слышите? Когда вы поймете эту простую истину, вы поймете, что прежде чем куда-то бежать, прежде чем на абордаж с обетованием рваться, прежде чем просто держаться обетования и пытаться обетованием продавить небеса, вы должны понимать, что вам ожидать при этом. Что? Слово. Все через слово начинает быть. Поймите, в этом и есть ценность и преимущество ваших заветных отношений. В том, что вам доступно получить от Бога Всемогущего слово. У вас уже есть слово, на основании которого вы можете получить живое, могущественное слово. Подождите, брат Олег, это не живое? Это живое. Это предмет, это основание. Это то, на основании чего вы можете прийти и получить. Но вам нужно, чтобы Бог произнес вам слово. Когда Бог произносит вам слово, а это вполне может быть даже то слово, которое вы вложили в свои уста, но Бог наполняет его силой, все. Вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, поражу ли я филистимлян. Теперь слушайте внимательно. И отвечал Господь Давиду. Вы слышите? Послушайте, здесь что идет? Растягивается баян. Брат Олег, вы хотите сказать, что как только я вопросил, он сразу дает ответ? Нет, он еще думает, отвечать ли вам. Брат Олег, а если я вопросил, ну я не совсем в правильном положении. Ну, он тебе скажет, ты не в правильном положении. Послушайте, Бог не ищет причин, почему бы вам не ответить. У него нет для этого, он отец. Причем любящий отец. А у меня, кстати, есть к вам радостная весть. Любовь не ищет своего. Всегда верит. Даже когда вы уже сомневаетесь. Она в вас верит. Слышите, любовь, она не навязывает вам свое. И она верит в вас, даже когда вы уже усомнились. Она всегда надеется. То есть любовь всегда вас любит. Поэтому Бог никогда не ищет повода промолчать. Другое дело, что если вы невнимательны и не внимаете тому, что говорит, вы становитесь ответственным за все, что он говорит. Поэтому Бог не старается сказать вам много. Но Он хочет, чтобы вы готовы были да уже услышать то чуть-чуть, которое изменит вашу жизнь. Поэтому, послушайте, это великая мудрость научиться пользоваться словом. Не все умеют пользоваться словом. Некоторые думают, что если из уст Божьих пришло слово, что это просто информация. Нет, это могущественное слово. Поэтому, придя к Богу, вы должны глубоко осознавать, что то, что Бог вам скажет, это не для информации. Это то, что обеспечит вам решение вопроса раз и навсегда. Бог послал сынам Израилем слово. Евангелие, благовествуя мир. И все, кто принимали это слово, не оставались прежним. Бог послал свое слово и исцелил. Всех? Нет, не всех. А кого? Тех, кто приняли это слово. В этом есть особенность слова. У нас не тема слова, но я хочу, чтобы вы понимали, что когда вы заходите в молитвенную комнату, когда вы применяете свою веру через обетование, когда вы начинаете свои обетования, то есть обетование Божие вкладывать в свои уста с верой, ожидайте, что Бог будет говорить вам по отношению к этим обетованиям, давая вам слово. Это может выражаться вначале через определенную стратегию, через определенную мудрость, через коррективы, дополнения, но все ведется к одному – слово. «И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Киль». Что было у Давида? Слово. Не поняли. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Подождите, что Бог дал Давиду? Себя в слове. Теперь кто пойдет сражаться? Бог. А до этого кто бы пошел сражаться? Давид. Люди, человеки. Когда вы поймете эту простую истину, то стоя в вере за спасение своих родных и близких, все, что вам нужно, это слово в отношении их. Подождите, брат Олег, у меня уже есть слово «спасешься ты и весь дом». Да, у вас пока есть благоволение. У вас есть знание благоволения. Ну, греческий оно называется логос. У вас есть знание благоволения. Но это благоволение, это знание должно в вашем сердце пустить корешки, пустить зелень, колос, и должно прийти уже сила. Это уже рема. Это слово, которое прозвучит в вашем духе. Пока это слово звучит в вашем уме, спасешься ты и весь дом твой. Послушайте, еще сила не высвобождена. Но когда это слово прозвучит в вашем духе, вы скажете, подождите, так они уже спасены. Вы спасены! Подождите, вы не говорите им. Вы говорите это в молитвенной комнате. Но когда вы сказали, вы спасены, все, они теперь спасены. Теперь уже дело времени. Дело времени. Возможно, это день, два, три, четыре, пять. И все. Но оно должно прийти в ваш дух. Слышите? Оно должно прийти в ваш дух. Молитва, она производит в нашем духе Царство Божие. И отвечал Господь Давиду, иди ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Послушайте внимательно. Это то, что Бог сказал Давиду. Это то, что Давид принял от Бога. Но были люди, которые этого всего не слышали. Но бывшие с Давидом сказали ему, вот, мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских. То есть это была не маленькая армия. Слушайте внимательно. Что делает Давид? Тогда снова Давид вопросил Господа. Хороший подход. То есть молитвенная жизнь здесь явно присутствует. И отвечал ему Господь и сказал. Послушайте, этот человек не рожден свыше. Такой простой диалог, да? Послушайте, если ему так доступен этот был диалог, тем паче вам, детям Божьим. И отвечал ему Господь и сказал, встань, иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. О чем я вам и говорил. И слово было Бог. Я предам. И скажите, брат Олег, а может теперь ему не надо идти, и так он предаст. Мне теперь надо пройти посмотреть, как это все будет. А в Библии есть такие истории. Бог говорит, вы только пойдите, станьте и смотрите. Только надо пойти туда. В руки твои. Послушайте. «И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами». Послушайте, тут не просто было сражение. Послушайте, если в этом участвует Бог, то это не просто будет «вы посражались» и «нет». Нет, давайте прочитаем, что дальше. «И угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля». Послушайте, он спас жителей Кииля и угнал весь скот. То есть он еще вернулся и не с пустыми руками. Но как это достиглось? Через просто знание обетований? Через просто обетование в уста и в сердце? Нет. Через диалог. Ожидайте всегда, когда вы вкладываете обетование в свое сердце. Ожидайте всегда, когда вы работаете с обетованиями в исповедании. Ожидайте диалог. Ожидайте, что он будет. Поэтому, возможно, не нужно быстро это все делать. Не нужно тарабанить все подряд, что только приходит вам в голову. Сказали и слушайте. Снова сказали и слушайте. Помолитесь в духе, поблагодарите, слушайте. Слушайте. Слушайте, что он говорит. Вы же пришли к нему? Вы же ожидаете от него? Ну так ожидайте. Я не говорю вам ничего сложного. Ничего сложного в этом нет. Это взаимодействие с тем, с кем вы в завете. Мы не просто приходим к нему, знаете, помоги нам, помрем. Он наш папа. Он наш отец. Он бы помог вам раньше, чем даже вы пришли и попросили. Но по вере, чтобы было по милости. Если бы не по вере, чтобы было по милости, он бы помог вам раньше, чем вы только пришли бы в себя. Поверьте, я никогда не жду, когда у моей дочки начнутся проблемы. Я делаю все, чтобы они не начались. Но если она где-то залезла в проблемы, то ее молчание не поможет. Но в определенных случаях, если я узнаю раньше о ее проблеме, чем она начнет, я буду стараться помочь даже раньше, без ее молитвы, без ее просьбы. Я верю, что Отец Небесный гораздо мудрее и гораздо любящий, чем я. Поэтому он еще быстрее бы действовал. Но он знает, что если без веры, то он не может реализовывать свою волю, потому что он определил так: праведный верою жив будет. Такой порядок, все. Скажите, брат Олег, зачем такой жесткий порядок? Чтобы было по милости. Иначе по-другому никак. Давайте возьмем еще одну историю с Давидом. Она, конечно, не такая торжественная. Она не то, что возгревает нашу веру, у нас такой Бог. Она как раз история более, ситуация более посложнее. Эта история представлена во 2 Царств, 12 глава, 16 стиха. «И молился Давид Богу о младенце». Младенец, который должен был произойти или произошел на свет от Версавии. Версавия, которая бывшая жена Урии Хитиянина, которую убил Давид и забрал Версавию. То есть, понимаете, что этот младенец есть результат того, что натворил Давид. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, удинившись, провел ночь, лежа на земле». Давайте я кое-что скажу вам. Прежде чем вот это все делать, он молился, он постился. Прежде чем все это делать, у Давида уже было слово от Бога. Давайте я прочитаю вам слово от Бога, чтобы вы понимали, что происходит на самом деле. 2 Царств, 12 глава, с 13 по 14 стих. «И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Подождите, у Давида есть слово, не веры, конечно. Давид знал в отношении того, в отношении кого он собрал молиться. Возникает вопрос, скажите мне, на основании чего молится Давид? Он молится на основании того, что Бог проявит милость. Но у него уже есть конкретное слово, которое говорит о том, что об этом молиться не надо. Тем не менее, он это делает. Я не могу назвать это молитвой веры, Но тем не менее он молится, полагаясь, ну а может Бог проявит какую-то свою милость. Вы знаете, молитва веры, она может не строиться. Молитва веры, она строится на вернейшем слове, а не на может. Скажите, брат Олег, к чему вы сказали это? Я хочу это сказать, что дети Божии по причине младенчества периодически молятся о том, о чем они знают, и знают даже иногда на основании Писания, что на это воли Божией нет. Вы скажете, брат Олег, а как ты? Ладно, я приведу очень короткие примеры. Вы являетесь еще свидетелем событий, когда люди молились за кредиты. Вы помните эти нашумевшие дела? Они молились о кредитах, они молились о займах, они молились о разных сделках, которые изначально по своему содержанию не имели никакой воли Божией. И люди свидетельствовали: о, мы молились, чтобы Бог восполнил нашу нужду, и Бог дал нам кредит. Не Бог дал им кредит, люди дали им кредит. Потом вы знаете, что произошло в результате в целом. Эти люди, конечно, поразбивались, поразочаровывались, попритыкались. Подождите, кто, Бог виноват? Они что, не знали, что взаимодавец становится рабом взаимодавца? Знали. Они что, не знали, что кредиты нельзя брать? Знали. Подождите, кому они молились? Я сейчас не буду брать еще другие ситуации, когда дети Божии знают, что на это воли Божией нет, начинают вкладывать это в свои уста, а потом еще говорить, что это дал им Бог. А Бог им этого не давал. Бог им этого не давал. Но они говорят, что это дал Бог. Поэтому я сразу обозначу, что если вы не знаете волю Божию, не применяйте веру против ее. Это напрасная трата времени. Если вы не знаете волю Божию, то вы можете начинать применять свою веру против ее. Это напрасная трата воли Божией. Узнайте обязательно волю Божию. Есть записанная воля Божия, которая представлена в Божьих драгоценных обетованиях. Есть индивидуальная воля Божия, которая Духом Святым представлена в вашем духе. Вам доступна и записанная, и Дух Господень, который наставит вас на всякую истину. Если вы не знаете волю Божию общую, найдите ее в обетовании. Если эта воля, связанная более индивидуального характера, и это что-то касается конкретно вас и вашей миссии, то спросите это у Духа Святого. Если вы не знаете волю Божию, ни общую, ни индивидуальную, вам не на чем стоять в вере Богу. Не на чем. А если вы будете использовать термин «ну я верю», послушайте, и бесы веруют так же, и трепещут. Наша вера строится на основании знания Его воли, а не на основании нашего желания верить. Хорошо, что у вас есть желание верить, но на чем оно строится по отношению к Богу? Вера Богу строится на основании Его обещания, а не на основании вашего желания. Если у вас есть желание, но нет обетования, как вы можете верить? Давид пробовал верить Богу, хотя знал, что воля его противоположна. И что произошло? Я прочитаю вам, что произошло. 18 стих. На седьмой день дитя умерло. Я думаю, что это стало поводом для преткновения многих людей. Что вот помазанник Божий, вот он молился, вот он постился, и ребенок умер. Наверное, Бог отвернулся, он уже не помазан. И наверняка там подняли небольшой пуч. Потому что все, смотрите, его молитвы Бог не слушает, Бог не отвечает на его просьбы, даже дитя умерло, и все, все, все. И наверняка там были какие-то пучисты. Знаете, когда дети Божии делают глупости, навсегда пользуются этим, чтобы создать преткновение. Чаще всего притыкаются младенцы. Чаще всего младенцы замечают что-то, что становится преткновением. Если вы собираетесь применять свою веру, вы должны знать волю Божию. Иначе у вас нет никакого основания верить Ему. Если вы знаете волю Божию и применяете веру к воле Божией, то ожидайте, что Он будет строить с вами диалог для того, чтобы помочь реализоваться. Возможно, Он изменит. вашу просьбу, подкорректировав ее и перенаправив его. А возможно, он начнет работать с вами, чтобы приготовить вас, чтобы вы могли принять восполнение своей нужды во всей полноте, а не чуть-чуть. То есть в любом случае будет работа. Но если вы не знаете волю Божию, вы не можете верить. Не бывает веры без воли Божией. Иногда говорят, мы верим Богу. Я говорю, на основании чего верите? Ну, мы верим, что Бог это сделает. Подождите, на основании чего вы верите? Ну, мы просто верим, что Он это сделает. Это называется игра слов, на которой в целом стоит основание только одно. Мы верим. Итак, веры Богу без знания воли Божией нет. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Такой порядок. И то, что многие верили, что Бог поможет им взять кредиты, потом им пришлось верить, что Бог поможет им рассчитаться с кредитами. Ну, вот вам и цирк, Шапито. В первом случае они всем свидетельствовали, что Бог им помог. Во втором случае они уже свидетельствовали, что Бог нам поможет, может быть. Многие уже не свидетельствовали, потому что уже больше не о чем было свидетельствовать. Вот такие крайности происходят, когда вера отделена от водительства. Когда вера отделена вообще от чего-либо, от Слова Божьего. Давайте возьмем еще один пример. У меня их, еще два примера есть, библейские. Пример, связанный с Моисеем. С Моисеем, да, Моисей, мы сейчас прочитаем о нем пример. Этот пример мы возьмем из Второзакония, 3 глава, с 23 стиха. «И молился я Господу, — говорит Моисей, — в то время говоря, Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твою и силу твою, и крепкую руку твою, и высокую мышцу. Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы сделать такие дела, как твои, и с могуществом твоим, как твое? Дай мне перейти и увидеть эту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан». А вот слова, которые были сказаны Богом Моисею прежде его молитвы. Числа, 20 глава, 12 стих. «И сказал Господь Моисею и Арону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилев, не выйдете вы народ сего в землю, которую я даю ему». Что Моисей получил? Моисей получил от Бога слово. Ты не ведешь. Что делает Моисей? Молится о том, чтобы войти. Послушайте, на основании чего он молится? На основании того, что Бог изменит свою волю? Нет. Я хочу, чтобы вы чтобы понимали, что если на что-то воли Божией для вас нет, и вы знаете, что на это нет воли Божией, пожалуйста, не искушайте Господа. Не начинайте молиться об этом. Когда рожденный свыше пробует о чем-либо помолиться, не зная воли Божией, он обрекает себя на разочарование. Чаще всего так и приходит разочарование. Давайте прочитаем, что Бог ответил Моисею. Второзаконие, 3 глава, 26 стиха. «Но Господь гневался на меня за вас и не послушался меня, и сказал мне Господь, полно тебе впредь, не говори мне более об этом, не проси меня об этом более. Взойди на вершину Фазги, и взгляни глазами твоими к морю, и к северу, и к югу, и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что не перейдешь за Иордан сей». Точка. Вот и все. На это воли Божией нет. Поэтому не нужно было применять к этому свою веру и молиться. Я вам рекомендую, чтобы вы не теряли время на молитвы, на исповедания, на разные эти... Узнайте вначале волю Божию. Поговорите с Богом об этом. Вы гораздо меньше на это потеряете время, чем на то, что вы будете исповедовать годами. Если бы я знал то, что я с вами делюсь, я бы не занимался вот этим непонятно чем. Годы и годы. Зачем? Узнайте волю Божию, и у вас займет это немножко времени. Немножко времени, просто зная волю Божию. Брат Олег, он мне скажет, ну а кому ему еще сказать, скажите мне? Кому, с кем ему еще разговаривать, с тем, кого он любит? В вашем уме, возможно, вы не рассматриваете себя как того, кто достоин любви. Но Писание говорит, не советуйся умом своим. Давайте рассмотрим еще одного известного мужа Божьего? Апостол Павел. Конечно, апостол Павел. Потому что в жизни апостола Павла были разные ситуации. Потому что апостол Павел, поверьте, он не сразу стал таким, как вы чаще всего его воспринимаете. У апостола Павла есть тоже свой путь младенчества в апостольстве. Просто вы как бы его не видите. Вам кажется сразу, что апостол Павел, как только встретился с Иисусом по дороге в Дамаск, сразу стал апостолом. Не, послушайте, у него есть его путь младенчества в апостольстве. И наверняка он там таких дров наломал. Просто что, слава Богу, что он не все написал, иначе бы поставили под сомнение все. Но есть то, что он написал. И я прочитаю одно из событий, которое тоже нам раскрывает, насколько важно применять веру и иметь водительство. Из 2 послания к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. Эту историю часто используют, и на основании этой истории существует множество теорий и даже деноминаций. Читаю. «И чтобы я не превозносился через вычайностью откровений, дано мне жалову плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Давайте я дам толкование слова «удручать». Крайне огорчать, приводя в подавленное, угнетенное состояние. Теперь я прочитаю. «Дан мне ангел, дано мне жалов плоть ангел сатаны, чтобы крайне огорчать, приводить меня в подавленное, угнетенное состояние, чтобы я не превозносился». Что мы с вами видим? Что апостол Павел испытывает на своем теле, он говорит здесь про тело, специфическое давление. Причем, что он испытывает это давление не только на самом теле, а и через окружающих. То есть я вам скажу, апостол Павел, совершая свое служение, везде, где он и шел, он сталкивался с группами людей, которые накручивали всех и выступали открыто против него. То есть он постоянно был в конфликте с определенными группами людей. Любой человек, который призванный и двигается в своем призвании, он сталкивается с определенными людьми, которых дьявол накручивает против них. Апостол Павел тоже сталкивался. Но мы сейчас не на это делаем ударение. Давайте послушаем, что он делает. Трижды молил. Послушайте, апостол Павел трижды молил. Давайте зададим себе такой вопрос. Почему Павел трижды молит об этом Господа? Хотя Господом уже сказано, бесов изгоняйте. Скажите, апостол Павел знал, что бесов изгоняйте? Почему он молит Господа о том, чтобы он это сделал? Я вижу две причины. Я вижу две причины, по которым апостол Павел мог совершать эту молитву, на основании которого, послушайте, у нее основания как такового нету. Потому что Иисус сказал, бесов изгоняйте. Почему апостол Павел молится о том, чтобы Иисус убрал от него этого ангела сатаны? Причина первая. В начале своего апостольского служения он думал так же, как многие продолжают думать, что этот ангел дан был ему Господом Иисусом для конкретной цели. Он так думал. Но это в начале своего служения. Потому я верю, что это как бы к началу какого-то периода его служения. Он так думал. Потом он, конечно, так уже не думал. Следующая причина, вторая. На основании разговора архангела Михаила с дьяволом, оно представлено в послании Иуды, он думал, что это должен сделать только Господь. Вот такие две причины я вижу. Вот такие две причины я вижу. Но так как апостол знал, как применять веру, он применил веру к тому, чтобы это сделал Бог. Кстати, знание практики веры иногда опережает стремление к тому, чтобы поговорить. А я бы рекомендовал так. Прежде чем применять веру, поговорите с ним. Как сказал Господь одному мужу Божьему, вы очень торопливы, чтобы применять мое имя. Узнайте вначале мою волю, а потом применяйте к ней мое имя. Конечно, это истинно так. Конечно, есть ситуации, когда нам уже известна воля Божия. Она связана с вопросом исцеления, допустим. Если человек лежит, умирает, спрашивать, воля Божия есть на то, чтобы он исцелился? Или тут нет необходимости, потому что вы знаете, что Бог хочет, чтобы все спаслись. Другое дело, вы можете начинать молиться за его исцеление, а Бог вам скажет, вы знаешь, он еще не спасен. Ну так, а что мне делать? Прикажи дьяволу отпустить его, потому что дьявол пока имеет над ним власть. Но ты имеешь власть над дьяволом во имя мое. Прикажи дьяволу его отпустить и прикажи жизни вернуться. То есть меняется стратегия молитвы. Не молитесь за исцеление, потому что ему исцеление не принадлежит. Исцеление – это наследие кого? Искупленных. Правильно? Поэтому вначале нужно разобраться с дьяволом, а потом молиться за исцеление. То есть есть определенная мудрость, порядок. В Писании написано, никто не может расхитить дом, если прежде не свяжет сто сильного. Ну, есть определенная мудрость. А теперь представьте, человек лежит, а тот молится за исцеление. Человек умирает. О, не сработала моя молитва. Нет, просто то, как ты это делал, не сработало. Но если бы ты был внимательный в момент того, как ты молился, то ты бы услышал, что Дух Святой говорит тебе, помолись вначале и высвободи этого человека для Иисуса. Вначале скажи это, а потом молись за исцеление. А кто бы этом знал, да? Ну, конечно, это надо было послушать, потому что это же на лбу не написано, что он, собственно, сделал. Я вам говорю, в какие ситуации попадал я, но я не знал этого, мне об этом никто не говорил. Потому трижды молил я Господа о том, чтобы удалил от меня. Он первый раз не удалял, второй раз не удалял и третий раз не удалял. Как вы думаете, если бы апостол Павел не внимал Духу Святому в своем духе, что бы произошло в дальнейшем? А я вам дам несколько вещей, что бы произошло. Родились бы новые доктрины. Ну, когда апостол постоянно ходит под давлением бесов, родились бы новые доктрины. Разочарование в служении бы пришло. Истощение духа, уклонение от послушания. То есть в результате, если бы этот человек, апостол Павел, не внимал Духу Божьему, появились бы целая группа людей, которые бы сказали, ну вот тебе апостол. Сам всем рассказывает о власти в имени Иисуса, а за ним он бесов бегает целый табор. И все. Вот так оно и происходит. Если вы находитесь в публичном служении, и если вы как-то связаны с группами людей, вам, послушайте, вы обязательно должны слышать голос Духа Святого. Иначе дьявол сделает все, чтобы вы стали преткновением. Чтобы ваша жизнь стала преткновением. Я могу вам сказать, иногда, когда служители уходят раньше времени, это становится серьезным преткновением для больших групп людей. Подождите, это же служитель. Это же служитель Божий. Как Бог допустил, что он умер от болезни. И люди притыкаются. Люди притыкаются. Брат Олег, ну а что это не Господь допустил? Я более чем уверен, Господь говорил с этим человеком, как ему принять свое исцеление. Просто человек настолько был занят вопросами служения, настолько был занят вообще чем-то занят. Знаете, одна из особенностей детей Божьих в церкви, что они берутся за все. Берутся за все подряд. И даже если они в проблеме, вместо того, чтобы решать вопрос проблемы, они берутся все равно за все подряд. Потому что есть одна общая ошибка. Люди думают, что если они служат Богу, то Бог сам со всем остальным разберется. Это заблуждение и это ошибка. Без вашего участия в вашей жизни Бог ни с чем разбираться не будет. И даже то, что написано, будешь слушать глаз Господа и придут на тебя, то придут не без вашего участия. Благословения не придут без вашего участия. Есть ваша часть в том, чтобы они пришли. Давайте посмотрим, что ответил Господь апостолу Павлу на его просьбы. Три просьбы. Но Господь сказал мне, слушайте внимательно, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается вне мощи». Апостол, то есть, извиняюсь, Господь не говорит, Павел, терпи. Абсолютно он здесь не говорит это. Иисус говорит, довольна для тебя или у тебя есть достаточно моей благодати в силе Духа Святого, чтобы разобраться с этим. Не смотри на себя, есть у тебя способность или нет. Твои способности в Духе Господнем. Когда вы поймете, что не ваше образование, не ваши способности, не ваше знание, не ваше положение определяет могущество Божие в вашей жизни, то вы поймете, что даже когда вы ничего не знаете, но знаете Дух Божий, вы знаете все. Брат Олег, ну у меня образование 3 класса. О, тебе намного, значит, легче, у кого институт. Твой ум меньше засорен. Тебе еще легче. Ну, брат Олег, я вообще еле с трудом разговариваю. Ну, тебе, значит, еще легче с тем, кто много слов говорит. Он избрал не мудрое мира сего. Потому у вас большие преимущества. И апостол Павел, он получил откровение, он понял, что если ты чувствуешь себя слабым, то не уповай на себя, хватайся за его силу, укрепляйся Господом и могуществом силы его. Потому Иисус говорит, подослушай, у тебя столько в благодати в силе Духа Святого, разберись с ним сам. Почему ты просишь меня делать о том, что я сказал делать вам? Беса возгоняйте. Я верю, что это был последний диалог. И после этого диалога, я верю, что апостол Павел больше никогда не приходил к Иисусу с вопросами или с просьбами о том, что он сказал, что нужно делать ему. Вам сказано, бесов изгоняйте. Вам сказано. Не надо просить архангела Люцифера, или, извиняюсь, Люцифера, просить его вообще. Не надо его просить, ему сказать, уходи во имя Иисуса. Не надо просить архангела Михаила, чтобы он пришел и изгнал этого беса. Прихожите сами Люциферу. Он ангел. Итак, вера не отменяет важность водительства Духа Святого, а водительство Духа Святого не отменяет применение веры. Они всегда идут вместе, и в этом есть их эффективность работы. Как и веры, так и водительство Духа Святого. Теперь, на основании одного изучения апостола Петра мы с вами рассмотрим практику или то, как работает Слово Божие. Потому что Слово Божие есть своя специфика работы. 2 Петра, 1 глава, 20 стих. Зная прежде всего, прежде чем вы начнете применять это в молитве, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании или Божьих обетований нельзя разрешить или привести в действие и исполнить самому собой. Это значит, что обетование Божие нельзя применять, как захочется, нельзя самому их реализовать, и нельзя торопить или манипулировать им Богом. Никто не может разрешить и реализовать, исполнить их самому собой. И если вы берете обетование, то есть путь реализации обетования. Мы немножко об этом и говорили уже. Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда, 21 стих, пророчество, как и обетование, не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Значит, кто разрешает обетование или кто реализует обетование, кто приводит их в исполнение? Дух Святой. Тот же, кто дает, тот и исполняет. А если он исполняет, то, обратившись к обетованиям, вы не можете игнорировать взаимодействие с ним. Ибо никогда пророчество или обетование не реализуется само собой. Зелень, колос, полное зерно – это весь процесс, который приходит при взаимодействии с Духом Божиим. Вложили Божие обетование в свои уста? Вложили. Слушайте, что Дух говорит. Слушайте, что Дух говорит. Тот же Дух, который дает обетование и дал обетование, является тем же, кто их воплощает. но не без участия того, кто применяет к ним веру. Вот такой порядок. Ничего сложного, я верю, что в этом нету. Выходите из крайностей и всегда помните, есть обращение и есть и наставление. Брат Олег, а может быть наставление без обращения? Может быть, если вас от чего-то надо обратить, чтобы вы не залезли куда-то дальше. Хорошо, это у нас предпоследняя встреча по этой теме. В следующей встрече мы будем рассматривать веру и водительство Духа Святого в жизни Иисуса. Она будет завершающая. И потом мы будем рассматривать с вами тему, она будет новое направление, Евангелие, дверь в волю Божью. Евангелие, дверь в волю Божью. Очень интересная и, я верю, важная тема. Это мы закончим на следующей встрече, а и новую начнем. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Святой, поблагодарим Иисуса за то, что они трудятся над нами, чтобы Божье обетование, которое у нас есть, чтобы обетование нашего Небесного Отца, чтобы они реально исполнялись, и чтобы это не растягивалось на годы, а чтобы это всегда было доступно каждому рожденному свыше. Мы благодарны Тебе, Отец, за труд Твоего Духа. Мы благодарны Тебе за Твоего Сына. Благодарны Тебе, Господь Иисус, за то, что прямо сейчас Ты помог каждому слушающему не остаться прежним. И силой Твоего Святого Духа было снято бремя и ярмо суеты, бессмысленности и бесполезности. Спасибо Тебе за тот свет, который прилился, за та мудрость, которая пришла, за то исцеление, освобождение души, которое прямо сейчас совершалось Духом Твоим. Спасибо Тебе, Господь. И Духом Твоим направляй и дальше, чтобы каждый слушающий, применяющий обетование, мог слышать, различать голос Твоего Святого Духа и принимать задание от Него во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что голос Духа Твоего мы слышим. Мы соглашаемся, что Дух истины, к которому мы обращаемся, научит нас всему. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Мы ожидаем, что мы больше не останемся прежним, и Ты, начавший в нас это доброе дело, совершишь и будешь продолжать его и дальше. Спасибо Тебе за драгоценный Дух Святой, за это слово, за это наставление, и мы ожидаем, что Ты будешь трудиться над нами и дальше. Также благодарны Тебе, Господь Иисус, за благодать и умножение, за могущественное действие в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. Мы высвобождаем с него урожай, да приходит он в житницы и кладовые, сеющих семя сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что урожай приходит. Урожай приходит, мы принимаем. И будем внимательны к тому, что Ты будешь говорить нам об урожае во имя Иисуса. Аминь.